Приветствую, я Тимур Балымбетов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Подписывайтесь, смотрите нас, конечно, комментируйте, ставьте лайки, слушайте на аудиоподкаст-платформах, предлагайте интересных героев и давайте вместе выбирать, что нам интересно смотреть и обсуждать. Очень хочется, чтобы темы, которые мы поднимаем здесь, влияли на каждого из нас. Сегодня у меня в гостях человек, который занимается именно такой работой. И, честно говоря, иногда кажется, что работает далеко-далеко в задел на будущее, а не на то, что можно изменить сегодня. Хотя я надеюсь, что я ошибаюсь, и надеюсь, что вы тоже будете так думать по завершению нашей беседы. У меня сегодня в гостях экологист, основатель стартапа Евгений Мухаметжанов. Евгений, приветствую.
Добро пожаловать.
Да, мне очень приятно, что мы когда-то познакомились на одном мероприятии, ивенте, и вот только тогда я узнал, что вообще у нас есть люди, которые занимаются не просто лозунгами, не просто вопросами, как говорится, вопросами экологии, зелеными вопросами, а действительно ты руками сейчас меняешь сознание, работаешь с детьми, помогаешь компаниям и куча-куча всего. И сегодня мне именно с тобой хотелось бы поговорить вот о трех китах, о трех основных проблемах, которые нас беспокоят. Это наш воздух, это наша вода и это мусор. Я знаю, что есть и другие тоже аспекты, но вот они как-то все рядом, вместе. Во-первых, посмотрел я на твой послужной список и посмотрел, чем ты занимался. И там, конечно, и фондовый рынок, и биржа, и картел когда-то был, и университет, и мониторинговое агентство, если я не ошибаюсь.
Информационное
агентство, да, по мониторингу финансовых рынков. И даже вы с супругой журнал выпускали. Ну, то есть, столько всего. В итоге ты приходишь к вопросам экологии, которым сейчас активно занимаешься. Скажи мне, что происходит вообще сейчас? То есть, на твой взгляд, мы как общество вот сегодня ближе, лучше, мы развиваемся, или мы все еще вот как-то находимся в вот этой прослойке стран, которым вообще нет дела до того, что вокруг нас происходит?
Да, спасибо. Вопрос очень важный, потому что очень много негатива, да? У нас социальные сети, Facebook чуть ли не правительствами начинают уже управлять, когда кто-то пишет, то тут же заседание, там какие-то там решения, хотя на самом деле это, ну, все должно быть стратегически, как в Китае, да, они планируют на 100 лет, на 200 mm-hmm. лет. Для них декада 5-10 лет — это вообще ничего. А мы только учимся этому сейчас. И вот чего сейчас происходит, есть глобальный тренд, то есть уже давно начали приниматься парижские соглашения и прочее. Почему? Потому что все понимают, есть проблемы с экологией. То есть, если в части изменения климата там еще идут споры, кто-то говорит, это циклически, да, там тысяча лет, 12 тысяч лет, и все время там похолодание, потом потепление, да, изменение климата. То есть, все знают, что на территории Казахстана когда-то были пышные там сады, пастбища, там до этого моря. Сейчас вот у нас засушливая часть, потом это снова вернется. Сейчас в пустыне Аравийской, где-то я видел, там появилось 50 источников воды, хотя там это была пустыня сколько столетий. А другие говорят, нет, это чисто антропогенная история. То есть за счет того, что мы много заводов у нас, много автомобилей, так далее, мы нагреваем воздух.
Да.
И это только наша вина. Здесь споры все еще идут.
А ты выбрал уже сторону или еще нет?
Я считаю, что и то, и другое справедливо. Действительно, заводы есть, действительно, автомобили коптят, действительно, шинами жгут
топят
печи, да, там и бани, да, мы вот видим этот воздух,
да,
ужасный.
Ужасный.
А с другой стороны, я понимаю, что есть аналитика, что 100% из 100% всего там загрязнения воздуха 90% дают вулканы.
Угу.
Поэтому сложно сказать, на кого нужно пальцем показывать, mm-hmm. да, больше. При этом это должна быть наша личная ответственность, что мы часть природы. Мы не какая-то отдельная субстанция, которая может творить, что им захочется. Соответственно, даже 10% — это очень много. Ни одна другая земная сущность не создает даже 1%, да, там, а мы тут 10%, это же ужас какой-то. Вот. И вот этот глобальный тренд, он породил вот эти, вот, как я сказал, там, парижские соглашения, да, и так далее. Дальше туда входят все страны, главы стран говорят, мы согласны.
Ну, как и наши главы,
да,
тоже согласны вроде.
Да, наш президент, он сказал, все, программа низкоуглеродного развития до 2060 года.
Угу.
Понятно, что это практически никогда, но это намек. Намек для премьера, для правительства, для всех остальных, что вот вам вектор развития. Да, теперь давайте с этим что-то делать. Вопрос, как это сделать. То есть по всему миру пробовали разные там способы, там мотивационные, там еще что-то. Пришли к очень простой вещи. Нужно всех стимулировать через деньги глобально. То есть мотивация обучения очень нужна. То есть человек должен понимать, зачем. При этом без четкого влияния через деньги предприниматель всегда будет выбирать сторону выгоды финансовой. Mm-hmm. Это нормально. Бизнес создается для того, чтобы деньги зарабатывать, не для того, чтобы природу спасать. Чтобы природу спасать, ты не создавал бизнес. Вот. И есть такое сейчас понятие ESG, Ecological Social Governance, mm-hmm. три буковки. До этого это было там в рамках GRI, там цели устойчивого развития. Просто ESG это стало такой достаточно очень понятной структурой измерения денег теперь. То есть ты должен в экологии как компания предпринимать определенные шаги, в социальной ответственности, то есть чтобы у тебя не было гендерного дисбаланса, детский труд, чтобы ты не использовал, и корпоративное управление, чтобы у тебя не было, что ты единолично принимаешь решения, чтобы у тебя совет директоров появился, чтобы у тебя какие-то корпоративные документы появились, на основании которых у тебя компания работает устойчиво. И вот эти три показателя сегодня становятся измерением денег, то есть если ты по ним пишешь правильно нефинансовую отчетность, ее принимают, то тебе могут дать дешевле деньги, например. Или вообще могут, если у тебя этого нет, отказать в выплате денег тебе. То есть вот этот глобальный тренд, он сейчас потихоньку проникает в Казахстан. То есть у нас РФР mm-hmm. есть, часть Национального банка. Они сначала написали требования для банков второго уровня. Вы сами должны ESG ответственными стать. Банки начали что-то делать. Теперь они написали, теперь следующим этапом вы должны озеленить весь свой портфель кредитный, то есть кому вы даете деньги. И вот это сейчас самый важный момент. Как это все будет происходить? Какие будут требования? Будет ли это формально, либо это будет очень по-настоящему? Потому что должны появиться зеленые верификаторы, потому что ты же можешь любую бумажку написать. Если там финансы проверять достаточно несложно, да, там 1С-ка, выписки с банковского счета, там
аудиторская компания, да.
Ты все свел, все понятно, да, аудиторская компания, то вот эту часть, экологическую, социальную, ее очень сложно мониторить и подтвердить.
Ну, у нас просто пока нет механизмов, правильно? Протоколы не установлены.
Да, они только вырабатываются, да и в мире они еще вырабатываются. То есть в мире до сих пор нет единых ESG-критериев. То есть когда финансовый институт принимает решение о том, чтобы выплатить деньги или нет, угу. то он берет рейтинговые отчеты хотя бы 2-3 рейтинговых агентств. Потому что у каждого агентства еще своя методика отличия. То есть это очень молодая история, которая появилась на базе кучи-кучи ошибок, куча нерешенных проблем, то есть мы все знаем, да, количество, объем потребления мирового растет, что бы ни делали, что бы ни заявляли. Объем потребления электроэнергии растет, все растет. Хотя мы все заявляем, что мы хотим, как страны, там, как правительство, что мы хотим снижать там, углеродный след, помогать природе. Ничего не получается. Угу. И поэтому все время экспериментируют, вводят новые единицы и пытаются что-то выстроить. Вот это сейчас глобальный тренд. При этом есть страны очень развитые, понятно, это вот европейские страны очень многие, не все, далеко не все.
Да.
Это там вот сейчас Южная Корея очень туда плотно движется, там Китай сейчас, да? очень хорошо движется туда, Япония всегда двигалась, да, там что-то есть в Америке, но тоже не все. А есть второй эшелон и третий эшелон. Вот мы на самом деле, наверное, все-таки больше во втором эшелоне. То есть мы не африканская страна, в которой там совсем там бедные люди на улицах валяются. Все-таки у нас ВВП достаточно высокий. Распределение этих денег не всегда справедливое, да. но ВВП у нас хорошее. Кто-то там заявляет, что даже на уровне Новой Зеландии ВВП мы могли бы жить так же. Надо просто распределение исправить. Да? И вот здесь возникает вопрос, что у нас еще и уровень образования очень высокий. То есть, в принципе,
высокий.
У нас очень высокий уровень образования. Наши математики часто занимают лидирующие позиции, да, там дети математики, там, в программировании часто люди. То есть у нас, в принципе, образование достаточно на высоком уровне. Вопрос правильного использования знаний, да, и вот mm-hmm. то, что я говорил вначале. Можно сколько угодно жаловаться, можно что-то начинать делать. Вот с деланием у нас проблемы.
Вот это очень важный вопрос, сейчас мы до него дойдем. Смотри, мы участвуем там в определенных соглашениях, да, то есть мы принимаем, примеряем, не просто примеряем, а принимаем установки, которые развитые страны для себя принимают в отношении там отходов, переработки мусора там и так далее. Но фактически такое ощущение, что этого нет. Но ощущение, что это есть на бумаге, мы подписываем там какие-то конвенции, говорим, что мы с вами, ребята, все классно. Мы тоже за то, чтобы озеленять, за то, чтобы не производить, за то, чтобы перерабатывать. Но по факту, вот даже ты мне рассказывал, что проводите опрос, люди даже не понимают, перерабатывают у нас мусор, не перерабатывают.
Да.
Я видел, что люди могут в разные ящики складывать, а потом привозят, забирают это все в одном мусорном контейнере, увозят на мусоровозе. Куда это все и как это все потом перерабатывается, никто не понимает. То есть у нас такой серьезный разрыв всегда был и есть между теорией и практикой, но ощущение, что в вопросе отходов, вот это видно невооруженным взглядом. Это так или все-таки есть какое-то
вообще
продвижение?
Тема отходов, она очень чувствительная, да, потому что она, мы каждый, вот каждый человечек, каждая компания каждый день производит отходы. Отходы и мусор. То есть отходы это то, что можно переработать и спасти. Мусор это то, что уже невозможно, это то, что на полигон уедет. И каждый человек это делает, почему оно чувствительное? Да? Как ты коптишь воздух, не всегда понятно. Да? То есть то, что ты здесь включил, там, например, отопление больше, и там начинаешь больше жечь угля, ты не чувствуешь, что это ты сделал.
Угу.
Или, например, ты проехал на машине, ты же не видишь выхлопной газ, который сзади идет. И ты не понимаешь, какого он состояния. Ты не думаешь о том, что ты заправился на какой-нибудь непонятной заправке, а там куча присадок. То с мусором хотя бы ты каждый день ведро складываешь, каждый день доносишь куда-то. И здесь несколько проблем. Да? Первое, вот мы тоже информацию поднимали. Насколько я знаю, в советское время было отдельное министерство, которое занималось отходами. Потому что это отдельная, очень большая тема, и она проникает просто ко всем. То есть нет такого, что кто-то один только отвечает за отходы. То есть здравоохранение отвечает, то есть все вот эти упаковки ужасного качества, которые заполонили наш рынок, и здесь производящиеся, и завозимые из других стран, продукты питания и так далее, в страшных упаковках, никто не контролирует. У Министерства здравоохранения даже нет мандата, насколько я знаю, на это. Министерство культуры.
Подожди, а это же очень важно, потому что это напрямую влияет на здоровье.
Это прямое здоровье, да. Мы недавно получили рассылку о том, что вот это вот одноразовые стаканчики от кофе, упаковка бумажная, в которой внутри пластик напылен, вызывает деменцию. Кто-нибудь у нас такое исследование проводил? Я не слышал. И даже сомневаюсь, что кто-нибудь даже задумывался об этом. В Америке провели исследование, университет, и дали подтверждение, что вызывает деменцию.
Я думаю, что мы вообще не понимаем, какого качества пластик мы используем
ежедневно. Мы вообще не понимаем. Вообще не понимаем. Даже пластиковые бутылки, пластиковые бутылки у нас не стандартизированные. Я когда в Европе был, беру там, они супер качественные. Прям пластик, ты чувствуешь. И у нас там все, что угодно. То есть никто этого не контролирует. Но это ладно. То есть Министерство здравоохранения, оно вообще должно быть первым задавать вопрос, как это влияет на здоровье человека, потому что это важнейший вопрос. Mm-hmm. Второе, это Министерство культуры, потому что понятное дело, что культура раздельного сбора, там слово культура, так же как в физической культуре, слово культура самое важное. Министерство культуры никогда не было мандата в этой части.
Mm-hmm.
Потом Министерство торговли, оно, по идее, оно должно контролировать, кто во что наливает,
Оно должно диктовать, не просто контролировать.
Да, и выставлять правила.
Uh-huh.
Говорит, например, смотрите, у нас вот там, мне сказали, два пивных бренда производят 40 миллионов бутылок пива, и все они на свалке.
Это в Казахстане?
В Казахстане.
Ух.
40 миллионов. То есть за 10 лет это 500 000 000 бутылок, почти все на свалке оказывается. Во всех странах, которые я мониторил за последнее время, это я в Сеуле был несколько раз, в Турции, в Грузии, везде очень жестко к этому относятся. То есть вот тебе привозят в ящиках пиво, и ты должен назад в эти ящики сложить и сдать по акту, чтобы в эти же бутылки налили, чтобы новый мусор не создался. У нас вообще никто этим не занимается. Государство ноль. Хотя в советское время это все работало.
Да, да. Собирали, сдавали.
Мы все как щеглы собирали, это наша валюта была.
Да.
Но почему это было? Почему это работало? Если сравнить, тогда, например, когда ты покупал минералку, там, дюшес, например, да, какой-нибудь там, то ты 12 копеек платил за дюшес, 13 копеек ты платил за саму бутылку. Но не за ее стоимость, как стекла, а за оборотную тару. И когда ты сдавал две бутылки, ты мог новую дюшес купить. По факту ты свои деньги вернул, но эмоционально человек указал, что тебе выплатили. Потому что ну, кто-то бросал на улице, но тут же поднималось. С бомжами, с детьми, никто нигде не валялось. Сейчас, если ты сдашь бутылку, в которую было налито, во-первых, можно сдать в переработку только белое прозрачное стекло, это там банки, там от Дизи, там еще от чего-то, их очень маленький набор. То есть даже боржоми, он в таком голубоватом стекле, оно на мусорку все уходит. Боржоми, там на Беглаве, все это стекло уходит на свалку. даже если ты сдашь, ты получишь, ну, в лучшем случае, 1 тенге за каждую бутылку. По стоимости стекла, как стеклобой. Понимаешь? И, естественно, там нет экономики для человека, который бы хотел, ну, ради маленькой доходности что-то собирать. Поэтому вот Министерство торговли, да, там обязательно должно быть в этом, и оно должно выставлять правила, в каких видах вообще упаковок должен, может приходить товар в стране, в каких видах, например, вся молочка у нас в разнобой, творог, сметана, кто во что гораздо использует пластик. Я знаю только Амиран, что они используют нормальный стекло. Пластик номер 5 для,
пластик,
для сметаны и для творога,
йогуртов,
и стекло для молока. Все. Я слышал, где-то на севере есть производитель, не очень крупный, который тоже там молоко в стекло наливает, но пластик у него тоже бормотуха. То есть, например, пластик номер 5 ПП, если вот взять, так есть треугольничек такой на всей продукции пластиковой, лента Мёбиуса называется, там внутри 5, 6, 7, там 3, 2, и написано ПП там, и так далее. Вот у некоторых производителей там вообще пластик номер 3, из него оконные рамы делают, а он туда творог ложит. Никто это не контролирует, никто эти ГОСТы не выставляет. То есть такое ощущение, что в стране всем дела нет.
Как это возможно? То есть как это?
Даже в России в разы жестче требования, в Беларуси в разы жестче требования, а у нас такое ощущение, что у нас просто решето в этом смысле.
Нет, причем мы же все время себя бьем в грудь, что вот дети наши, все, мы там, у нас особое отношение к детям, мы о них заботимся,
никто переживаем. Никто этим не занимается, никто не ставит эту задачу.
То есть фактически наши с тобой дети, если мы покупаем им йогурты, молочку, они могут это все получать из контейнеров, в которых это все какое-то время хранилось, не предназначено.
Потому что там, это же еще жирное. Мы же понимаем, жирное в непонятной среде хранится. У меня очень много есть постов, когда я, например, вижу, как хранится напитки в пластиковых бутылках прямо под солнцепеком, может стоять на складах днями. А это все, ее нельзя пить больше. Никто не контролирует. То есть у нас, в принципе, вот эти все ГОСТы, все стандарты, все требования, их просто нет в стране. Ты можешь делать, что хочешь, как предприниматель. Вот, вот эта проблема. То есть просто собрать и переработать – это вообще не задача, если честно. Самая главная задача – вот есть иерархия управления отходами. Евросоюз ее утвердил, мы прямо вот скопировали ее, и это правильно было. Там вот как такая эта пирамида Маслоу, да, такой треугольничек, сверху стоит не создавать отходы вообще. Это главный приоритет Евросоюза. То есть запрет пакетов, запрет вот это вот сейчас в Испании очень двигают. Во всех там гостиницах запрещают одноразовые зубные щетки, там вот, чем обувь вытирать, вот эти маленькие дозаторы, там все только в многоразовых. Почему? Потому что это мусор. Тебе надо, иди купи за 1500 зубную щетку нормальную, если ты забыл свою, и пользуйся ей там полгода-год, а не один раз почистил зубы, выбросил.
Мы недавно вернулись с отпуска с семьей, были впервые на Бали, и меня просто поразило, что там нет пластика.
Да.
То есть это было очень... по-моему, один раз я увидел пластиковый пакет, я был очень удивлен. И то его использовали, чтобы там что-то перевязать, связать, потому что, видимо, лент не было. Все привозят в многоразовых вот сумках, которые можно использовать во всем, что там можно переработать.
Это стратегия страны, потому что иностранец приезжает, и он чувствует себя как дома. К нам иностранец приезжает, он в ужасе. Он в ужасе, потому что мы топим, нереально, особенно в Астане, нереально топятся батареи, мы открываем форточки, чтобы проветривать. А это все наш воздух. Они приезжают, они понижают температуру прямо специально, потому что говорят, я это не могу даже находиться в таком. Он приезжает в нашу гостиницу, он говорит, у меня кровь из глаз идет, когда я в ваших гостиницах останавливаюсь. Все в одноразовом там. Люди, если я захожу к другому, там, я вижу, он бросает полотенце сразу, хотя иностранец, он иногда со своим полотенцем приезжает, со своим там шампунем приезжает, чтобы не использовать, не создавать мусор. То есть вот это главный приоритет. Мусор перестали создавать, пакеты убрали, одноразовую посуду. Вот я в Корее был, когда в Сеуле, они запустили программу Seoul Zero год назад. За 2 года все кафе и рестораны должны полностью избавиться от одноразового. Я захожу в KFC, там все многоразовое. Хотя здесь я встречался, Макдональдс, KFC, все мне говорят, что это франшиза, мы не имеем права ничего поменять. Я говорю,
неправда. Хотите зайти в страну?
Неправда.
Да.
Хотите будете работать в этой стране? Да, любая страна может поменять правила. Не хотите... В общем-то, у нас найдется, кто будет. Вон, Россия же показала, что там теперь какая-то вкусная точка работает.
Такой себе пример, конечно.
Ну, какая разница? Какая разница? То есть на такое место пустым не будет. Общепит – это очень, это клондайк. Люди кушать будут всегда. Вот, и, пожалуйста, Сеул запустил программу, тут же все перестраиваться начали. Кафе, рестораны, франшиза, не франшиза. А это вот первый приоритет. Да?
Да.
Второй приоритет. Это максимально вторичное использование. Это то, что мы говорили, да, оборотная тара. Купил что-то в стекле, причем ты говоришь, молоко только в стекло теперь разливается. И однотипные бутылки. Одинаковые.
Чтобы у всех производителей...
Наклейку клей любую,
да.
Но бутылки все одинаковые. Ага. Чтобы неважно было, у кого ты купил, ты можешь сдать и заберет любой, кому это надо.
Это очень рационально. Да.
Да, должно быть рационально. То же самое пиво, то же самое все другие напитки. Вон в Узбекистане. Они просто сказали так вот, давайте разливайте теперь стекло. Начали разливать стекло. То есть государство, город может и должен декларировать. Тем более такой мегаполисы, как там Астана, Алма-Ата, уже достаточно богатые большие города. Я понимаю, там мне говорят, давайте на страну сразу. Я говорю, подождите,
да.
У нас все-таки разная страна. Там, в некоторых городах там людям да выжить бы, а вы хотите им сейчас навтыкать. У них нет такой проблемы, как в наших городах. У нас перепотребление идет за счет объема денег. Там люди бережливые. Там мусор таких больших нет, как у нас. Вот, и это второй уровень. Приоритета, да, то есть многократное использование. И стекло, оно инертное, оно не вступает в реакцию, и в нем безопасно наливать, насыпать, что хочешь, можешь делать. Вот третий уже уровень, он уже не входит в приоритетный, это переработка. Когда ты уже ничего не смог сделать, ты начинаешь перерабатывать отходы. Почему он выходит из зеленой зоны, входит в желтую зону, да, по приоритету? Потому что нужно собрать, транспортировать, потому что нужно использовать воду, химикаты и электроэнергию.
Там есть серьезные затраты.
Загрязнять окружающую.
Да.
Там даже не затраты, там именно насколько это эффективно для окружающей среды.
Угу.
То есть ты будешь все равно тратить на дорогу, соответственно, выхлопы. Ты будешь обязательно тратить воду, химикаты,
электроэнергию. Вот я об этих затратах ресурсов и говорю, что...
И это будет все сливаться куда? Это будет сливаться опять в нашу землю, в реки там, и прочее. Потому что пока еще, опять же, для предприятий не так много стандартов выработано, чтобы они были нейтральны. Вот президент же прилетел и устроил разнос. Почему вы питьевой водой
машины моете?
Да. Да. Это же ужас.
Это реально ужас. И пока
причем
это
законе...
не было сказано вслух, я тебе хочу сказать, что я даже... Ну, у меня... То есть я понимаю, что машины чем-то моют, но у меня не было этой ассоциации. И она страшная оказалась, когда вот
так
сказали.
А мы знали, что в законе даже написано, что они должны устраивать обратку. То есть не брать каждый раз водопроводную воду, а оборот устраивать воды, очищать ее и снова использовать. И это только один вопрос. А второй вопрос, а какой химии они используют?
Угу.
Никто не контролирует. То есть я когда вот в Сеул ездил, и почему мне понравилась там поездка, потому что мы очень много объектов просмотрели, они говорят, у нас у всех, кто воду использует в промышленном масштабе, стоят датчики, которые замеряют качество воды, которая выбрасывается. У них в центре Сеула река течет, это не река, которая с гор там, или еще откуда-то, это река, которая, это водопроводная вода, очищенная, ее, она бьет как ключом прямо в центре города. Там рыбки плавают, там цапли ходят, люди отдыхают. Вот насколько уровень качества воды. Я боюсь в нашу воду, чтобы вот так вот запустили посреди города. Что там будет вообще? После вот всех автомоек там.
Не, ну так-то да.
И так далее. После всех ресторанов.
Не стоит, да.
Я просто очень много занимался вопросом именно, а чем вообще? Убирают пол, моют посуду. Там, ну, предприниматель покупает самое дешевое, безусловно. На барахолке где-то, а там это барматуха с сплошным хлором. Она дешевая, да. Но тебе нужно 5 часов минимум проветривать комнату после того, как туда запускать людей. Никто этого, естественно, не делает. В одном ресторане при мне мыли пол, дышать было невозможно. И никто это не контролирует. Вот это все государство должно ГОСТами
регулировать.
Регулировать. И я все время говорю, начните не по всей стране, начните с городов, которые могут себе это позволить. Атырау, Астана, Алма-Ата. Ну, то есть города, которые могут уже себе это позволить. Изыски, да? Уходить от вот такого дешевого, переходить на качественное.
Да.
Потому что уже есть даже экохимия казахстанского производства. Ее можно так под дерево слить, дерево ничего не будет. Выпить можно, не умрешь. Потому что она полностью из био состоит. Но ее мало кто использует. Только так вот в личных целях домой покупают в основном, а вот бизнес никто не покупает. Ну, это дороже.
Но это одно из твоих направлений тоже. Ты работаешь с бизнесом как раз вот
мы
в том,
учим бизнес, да,
чтобы становиться.
Что это их, в первую очередь, мы всегда идем через безопасность для себя. Не пейте из кофейных стаканчиков, купите многоразовые. Это безопасность для тебя. Не берите еду в этих бумажных ланчбоксах. Вы нагреваете в микроволновке, соответственно, все канцерогены. Потом вы соскребаете весь этот пластик съедаете, и он у вас накапливается. То есть весь мир сейчас борется с микропластиком. Он есть везде, в плаценте, в крови, во всем. И он может сосуды забивать, да, мы даже не знаем еще, потому что...
В нашем детстве мы все думали, что мы станем киборгами, но не думали, что это произойдет так.
Да, да.
Что мы будем наполовину из пластика состоять.
Да. Поэтому, с одной стороны, запугивать-то можно много сколько угодно, но по факту это вот уже оно есть. То есть мы ради того, чтобы легкость для бизнеса появилась, мы как потребители даже не заморачиваемся. И мы людям объясняем, это даже не глобальная забота об окружающей среде. Это твоя личная безопасность, твое личное здоровье. У себя в офисе перестань мыть вот этой вот дурацкой хлоркой там непонятной, да? И ты там, знаете, не знаешь, что в этой бормотухе, которую клининг купил. Ну, ты выстави критерии клинингу какие-то, чем они мыть должны.
У меня вот в этом, в этой связи у меня вопрос. Со многими компаниями вы работаете, я посмотрел просто список партнеров, которые обращаются к вам за этими услугами.
Около сотни, да.
Скажи мне, пожалуйста, в основном это по-настоящему, по-честному, искренне, потому что корпорации и компании хотят меняться и влиять, или все-таки это комплаенс, это желание соответствовать трендам, внутренним правилам? Было ли такое, что вы отказывались от партнерства, потому что видели, что...
Два раза мы отказались
что,
от компании,
ну, это не нужно.
Что, ну, вроде бы хотим. Мы начинаем работать, нет ни внутренних коммуникаций, никто не исполняет. Мы говорим, а нам это зачем? Ну, в смысле, мы не мусоровозящая компания. Для этого есть торты, пожалуйста, с ними работайте, и мусор сбрасывайте, и до свидания. А наша особая гордость в том, что у нас больше половины компаний – это малый и средний бизнес. То есть на них вообще никакие правила не распространяются. Там просто нормальные, адекватные люди, которые понимают, компания – это семья, в семье нужно воспитывать культуру, нужно чем-то объединяться, какими-то ценностями, потому что это в целом мы, по большому счету, хороший HR-продукт, потому что мы им, как лакмусовая бумажка, показываем, у вас там внутренние коммуникации не работают в каких-то подразделениях и так далее. У вас люди не готовы поддерживать корпоративные ценности, потому что когда он выполняет работу, ну, выполняет и выполняет, да ничего, ну, все нормально, деньги идут. Да? Но на самом деле такой человек, он разрушающе действует на корпорации, на компании, потому что ему ничего не интересно, кроме того, чтобы выполнить работу. И уже много исследований было проведено, почему там Google там, и так далее, они используют многократно всякие системы, чтобы людей вовлекать во что-то, социальные программы, там, волонтерство и так далее. Еще платят за то, что ты поволонтерил, то есть ты это делаешь в рабочее время. Почему? Потому что это объединяет, это вот эту вот связи нейронные создает в коллективе вне работы. И, скажем, вот этот бухгалтер поработал вот с тем, там, я не знаю, из АХД или еще с кем-нибудь. И они подружились, потому что вместе дерево сажали.
Угу.
Понимаешь? А так у них связи ноль было, они еще и ругаться могли.
Тимбилдинг еще, да?
Тимбилдинг,
да. Отношения появляются.
Тимбилдинг, там, прыгать через скакалку, всем уже задолбал. Да, потому что ты думаешь, ты что, я дурак, что ли, прыгать? А когда тимбилдинг вокруг того, чтобы что-то полезное сделать для себя, для планеты, для детей, там еще... Детей туда тоже привозят, вместе там мусор в горах поубирают, там деревья посажают. Редко кто-то говорит, что мы какой-то фигней занимаемся. Ну, как-то все такие, ну да, и втягиваются.
Угу.
Втягиваются.
Да. Я вот хочу также спросить, раз мы еще не перешли на другую тему, мы еще говорим о мусоре, вы также, по-моему, называется проект «Зеленая школа», да, вы обучаете детей.
Да.
Обучаете детей и прививаете сейчас уже им эту культуру для того, чтобы следующее поколение было в этом смысле подготовлено и уже жило с другим мироощущением и отношением к тому, как мы потребляем, что мы производим, сколько мусора, отходов производим. Я хочу процитировать, просто вот ты как-то написал, если не ошибаюсь, это было, по-моему, либо в интервью, либо в Фейсбуке я видел. Вот вы говорите, что не надо брать пакеты, а в чем мусор выбрасывать тогда, спрашивают, да? И приводишь статистику, что средняя алматинская семья приносит домой в год 3000 пакетов. Угу. Если начинают сортировать отходы, то нужен один пакет для мусора раз в два дня. То есть 185, а не 3000, да? Если поменять покупательские привычки, то мусор выбрасываешь раз в неделю или 53 пакета в год.
Да.
Да, и вот зачем тогда 3000 пакетов? Это реалистично раз в неделю выносить мусор?
Ну,
сколько вот таких примеров?
Ну, раз в неделю, конечно, их гораздо меньше, но раз в два дня уже довольно много.
Раз в два дня?
То есть, условно, тысяч, там, 20-30 человек в Алмате уже есть, которые прям устойчиво сортируют, и они уже могут выбрасывать раз в два дня, например. Ну, потому что у тебя половина примерно всего, что ты притаскиваешь из магазина, ты можешь переработать.
Как вообще это происходит? Я понимаю, что это, наверное, может быть сейчас долгий разговор, но если дать выжимку, что нужно сделать для того, чтобы твоя семья приносила меньше мусора, Ну, то есть, как это влияет на продовольственную корзину? Ну, то есть, вообще на твои...
Никак не влияет.
Так, что происходит тогда?
Во-первых, ну вот в нашем случае, да, мы когда начали анализировать, мы просто хотя бы вот бумажки все сюда, причем бумажки — это оказался очень широкий пласт. Это все, что упаковки от чаев, от лекарств, то есть их много оказалось.
Подожди, вы не пьете чай? Ты говоришь, что вы не пьете чай?
Да. Тогда же мы
пьем. А, раньше?
То есть куча упаковок. Все, что ты покупаешь, все равно в коробках приходит. То есть вот это все ты складываешь аккуратненько. Дома-то пищи и бумаги немного. Но при этом, если есть дети, то все учебники, все тетради, их появляется очень много, естественно.
Упаковки от игрушек, да, там.
Упаковки всяких. От игрушек. То есть ты вот это все аккуратненько складываешь, если это коробки, по швам раскладываешь, просто составляешь, если это бумага, там складываешь стопочками. И, в общем-то, это упражнение, оно, знаешь, мне что понравилось, оно умиротворяющее. Ты получаешь удовольствие.
Терапевтический эффект.
Да, ты просто вот там спокойно делаешь там. Это не какое-то там напряжение такое, когда надо прям пол мыть, да, вот пол мыть меня прям задалбывает иногда. Хотя я это делаю, естественно, пол мою, посуду мою, готовлю, но вот пол мыть я прям утомляюсь. А тут так в спокойном режиме, все чистенькое, ничего не грязное. Ну ладно, коробка от пиццы, да, там ты низ там, на мусорку выбросил, вверх оторвал, там сложилось. То есть, понимаешь, вот ты каждую покупку, и мы уже думаем, так, нам пиццу заказ? Нет, мы лучше пойдем в кафе съедим. Потому что не создадим мусор.
Нет, ну вот смотри, мне нужно покупать условно кисломолочные продукты домой, да. Там для семьи, для детей. Они все в пластике.
Да.
В основном.
Но есть пластик, который ты выбросишь.
Да.
Есть пластик, который у меня вот так, я их мою, и они у меня стопками стоят. Эти вот там от сметаны, от творога, ну там мирановский, например. Угу. У них упаковка удобна, она друг в друга вставляется. У некоторых производителей еще не вставляется друг в друга. Она как мусор, еще и ты его так не соберешь. Она все вот так будет валяться. И у меня под раковиной просто эти стоят горки, как накопилось сколько-то, я пошел сдал. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в городе больше появилась инфраструктура, куда сдавать, чтобы не нужно было в доме копить там 1000 килограмм. Ну, собрал там сколько-то, раз там в 2 дня пошел, отнес там, сложил куда-то. То есть вот эта инфраструктура, конечно, должна появиться. Тогда будет еще удобнее. Угу. Есть автоматизированные системы, это вот фондоматы, куда пластиковую бутылку можно сдать, алюминиевую банку. Мы сейчас этот проект разрабатываем. Казахстанское производство, все в этом году планируем запустить. Это не наше финансирование, но мы участвуем в этом проекте. Потом макулатуру как собирать, тоже там есть разные решения в мире. С ним, конечно, сложнее, потому что важно, чтобы она там закрытая была, чтобы не намокала там, и так далее. То есть, в принципе, вот со всеми, с кем я общался, все говорят, ничего сложного. Главное, чтобы не нужно было накапливать, там, чтобы у тебя полный гараж там был. Ну, чтобы можно было скидывать хотя бы сколько-то. И вот здесь на первый план выходит проект «Зеленая школа». Угу. Почему? Потому что мы в советское время туда все тащили. Макулатуру, да. Лом, то есть это даже придумывать не нужно. То есть проект «Зеленая школа» для меня всегда был фундаментом. Мы сначала сами финансировали, потом мы начали, ну, потому что маленький же проект, мы начали спонсоров звать, давайте вместе. И мы начали в Тоболе, Хромтау, Алмате, Астане, Актобе, везде этот проект внедрять. Вот у нас самый крупный был пилот в Алмате, 11 школ. И я уже, наверное, ну, все мозги промыл в стране, до кого у меня рука дотянулась и мой голос, что говорю, ребята, это самое важное. Почему? Потому что дети очень чувствительные. Дети, они все еще верят в сказки. Они быстро в это внедряются и начинают сами этим заниматься. Они начинают там, вот у нас по программе старшие, Щеглов там учат. Они ходят к ним, потому что если я приду к 30-классникам, он меня слушать не станет. Mm-hmm. Дядька старый пришел. А если старшики пришли, ну мы же сами учились, когда старшики, если заходят, то сразу так. Что он по школе все время ходит, может, тебя запомнит, что ты не делаешь.
Очень классный сетевой маркетинг, да?
Да, вот этот корешок добра разбрасывает там. Вся инфраструктура в школе нами расставляется, боксы, плакаты. Вот мы сейчас в Каскелене запустили школу, вообще бомба. Я вот настолько был приятно удивлен. Какая классная школа, там, школа имени Белинского, по-моему, называется. Ну, потому что ты не воспринимаешь, что вот в Каскелене это будет твой лучший кейс из всех, что ты делал в стране. Он прям нереально крутой, то есть они заморочились. Там у них одна девочка производит биоразлагаемые пакеты, школьница. Другая делает экохимию сама.
О, что?
И они там целую прям этот выставочную зону организовали, мы там ходили, я в шоке. А они там театр теней на тему экологии сделали, понимаешь? Так круто! Они меня заряжают. Я вдохновляюсь через них. У нас вот в Астане мы запустили в конце прошлого года 85-ю казахоязычную школу со спонсорами. Сейчас вот здесь запустили, сейчас у меня еще одна заявка на одну алматинскую школу на ближайший там месяц мы будем запускать. Но я всем говорю, вот в стране говорю, поймите, это должно быть повсеместно, потому что это единственный институт, нет, не един, их два, школа есть во всех населенных пунктах. Если мы запустим общую программу на всю страну, а у нас оттестировано, отработано все, то есть вот эти все предметы, экология, это все провальные истории. Они все провалились.
Да,
обоеведение,
это вот правда. Зачем это нужно делать? Это правда.
А вот эта программа, она делает так, что формируется клуб эко-рейнджеров в школе, они делают это своим, чувствуют это своим проектом, администрация помогает, и они начинают разносить это все в семьи, тащить. И можно школы сделать эко-хабами, чтобы там раз в месяц, в праздничном настроении, там все собираем, там все, что дома сформировано. Это же классно.
Ну и это ведь правда, что если не такой подход, то вот постоянное тушение пожаров, эти субботники, эти вот сегодня мы сбор мусора, завтра сбор мусора в горах, завтра в каньоне. Конечно. Это ведь все на один день.
Это только тебя меняет. Ты больше никогда не кинешь мусор. Ты чуть-чуть поближе станешь к тому, чтобы стать экологичным, но другого человека это не меняет. Хотя один кейс у нас все-таки был, как мы поменяли людей. Мы с, не знаю, можно ли название компании произносить, там, вот компания «Макдональдс» нас пригласили, чтобы мы вместе провели большой экосубботник для их клиентов. Мы такие, окей, мы много организуем, у нас же клиентов много, мы для своих клиентов организуем. И вот в районе Табагана мы нашли локацию, там просто ужас был. Там вот так вот метр всякого мусора. Там. И видно, что кострище, то есть местные отдыхают, все разбрасывают там. И мы все убрали там. Бей Буталибеков с нами был, у нас толпа там была, человек 150, короче. Мы все убрали, такая чистота. И там вот два момента, которые я же проследился. Вот мы только убрали, выходит табун лошадей к реке попить. Они же никогда не придут там, где грязно. Знаешь, как тут сакральное что-то было. Такое, жеребят привели. Я стою такой, у меня так слезать еще. А второе, мы когда через год для другого заявителя искали локацию, я говорю, поехали туда, наверняка опять то же самое, ну, уберемся еще раз, что классно же было, приезжаем, а там чистота. Куча кострич и не бумажки, понимаешь? То есть местным понравилось, что там чисто.
Вау.
И они перестали сорить. И это был вот первый кейс, наверное, за мою историю, когда это получилось. Потому что в городе у нас этого не получалось. Вот у нас есть поляны любви, вот эти, да, там, куда приезжают на машинах, там презервативы везде валяются. Сколько не убирайся, снова будет. Хотя, ну, ты на машине приехал, ты увези за собой свой срач. Что ты его сбрасываешь там? Вот у меня есть отдельно, мне когда говорят, там вот мы в правительстве общаемся, говорят, Евгений, как вот нам решить проблему, вот то, что вот выезжают там, с подружками, там, я говорю, ладно, окей, люди, у них свои потребности, мы не можем им запретить. Но вы же можете сделать, что, например, после 7 вечера нельзя выезжать, съезжать на машине с дороги и мониторить это дронами, там, и штрафы сразу $500. Это же понятно, зачем туда съезжают. И, ну, культуры нет, все разбрасывают. Это же очень просто. В национальных парках за рубежом там проверяют все твои сумки. Если ты, не дай бог, принес одноразовый пластик, тебе сразу штраф. Мне все время спрашивают, сколько нужно контейнеров в национальных парках? Я говорю, нисколько. Вы не победите. Закупались, вот у нас, опять же, вот в сторону Табагана, там стоят огромные контейнеры.
Мусорные, ты имеешь, да.
Для раздельного сбора, да. Отхода, все. Закупили технику, которая у нее раздельно это, можно раздельно это складывать, ничего не работает, никто не сортирует. Культуры нет.
Да.
Говорит, зачем? Вы возьмите, на корню вырубите. Поставьте эко-рейнджеров, если на въезде ты должен прям показать все свои сумки. Ты приезжай, у тебя многоразовый термос, многоразовый ланчбокс, там все многоразовое. Или не приезжай.
Это же будут такие скандалы, это будут такие сначала, но не означает, что не нужно этого делать.
Обязательно. У нас даже турфирмы, которые занимаются внутренним туризмом, они не заморачиваются, в чем они еду раздают, и потом вот это горы мусора валяются.
Конечно,
везде.
Да. Ну, вот ты сейчас уже сказал, упомянул, и я увидел, что ты начал взаимодействовать с акиматом, с городом в целом, да? То есть уже не просто как стартап вы работаете, не просто с корпоративным сектором вы работаете или там с малым, средним бизнесом, но как эксперты тебя стали привлекать уже и со стороны города, я правильно понимаю?
Это очень интересная история вообще.
У тебя очень классная фотография с Дусаевым, очень классная, ты такой счастливый, там за что-то тебя награждают, но радости что-то не очень много на лице.
У меня была температура 39.
Кошмар.
Я не знаю,
я знал, что там есть история.
Я вообще не болею, давно уже нормально, и вот тут вот прям за день до этого температура 39, я еле пришел вообще туда, я накидался антибиотиков, потому что неудобно.
Просто он там такой довольный. И на контрасте ты.
И я стою такой.
Абсолютно просто.
Я такой побитый стою.
Как это произошло? Тебя пригласили или ты предложил каким-то образом повлиять?
У этого вообще есть история целая. То есть, когда мы запускали проект, мы анализировали вообще, как подобные проекты действуют. Все практически на грантах живут. Mm-hmm. Вообще глобальная история, почему нет ни одного глобального игрока в экологии. Потому что все заливалось грантами всю дорогу. Там грантоед на грантоеде на самом деле. И мне вот иногда говорят, почему ты такое слово применяешь? Я говорю, потому что грантоеды, бездельники на самом деле. Деньги получил, в конце отчет написал, что он там сделал, никому дела нет. Вот я недавно летал в Атырау. Ты шо? Перестали гранты раздавать. Только гранты под нулевую ставку. Ой, займы. Только займы под нулевую ставку. И у них сразу конверсия выживаемости проекта взлетела. Им уже 20 миллионов назад вернули те, кому они деньги дали, потому что они начали работать, приносить благо, а не осваивать деньги. Огромная разница. И я вот сейчас друзьям, которые работают в организации, которые гранты раздают, я говорю, ребята, ну давайте перейдем на нормальную модель. Давайте давать деньги тем, кто хочет какое-то благо нести. Они вернут деньги. В банке им они дадут деньги, залог надо, проценты высокие, не отобьешь. А под нулевую ставку так есть куча хороших проектов. А вы раздаете этим грантоедам, которые по 30 лет мне недавно одни. Я уже 30 лет гранты получаю. Я говорю, очень плохо. Очень плохо.
Ну и жалко.
И вот, и короче, вот мы когда все это изучали перед стартом проекта 5 лет назад, мы для себя поставили, первое, гранты не берем, с государством не работаем, потому что у нас тоже там присосок у государства миллион там, да? А у меня, ну, естественно, связей много.
Да.
И я бы мог бы, да, мы с государством не работаем. И вот мы долго, у нас до сих пор всего 3 клиента государственных из 100 там с чем-то. Практически нет госкомпаний. И в какой-то момент, вот 22 числа, вот эта фотография, мне вручают какую-то там президентскую награду, да? За то, что вот там экокультура, там активист, там тра-та-та. Конечно, приятно. Приятно, потому что я не так уж, у меня всего 2 медали. Одна от ассоциации финансистов, одна вот от президента, который ДСАИ вручил. Все, у меня больше нет. Я не хожу, как наши эти вот, все орденоносные.
Пока.
Да нет, я попроще. Вот, и после этого, уже через несколько месяцев, мне делают предложение, чтобы я выступил консультантом. Есть вот Центр развития Алматы при Акимате, создаются проектные группы по разным направлениям. Это транспорт, инклюзия, здравоохранение там, и так далее, и зеленая Алматы. Очень ответственная штука на самом деле. Почему это создается? Потому что нужны постоянные, не вот эти временно приглашаемые еще из-за рубежа только, да, а постоянно свои консультанты с огромной экспертизой в корпоративном секторе, с международной экспертизой и так далее. И вот у нас сейчас есть вот эта группа. Я этой группой руковожу, получается. Там вода, воздух, зеленое насаждение и отходы. В каждом направлении свой отраслевой эксперт. Все суперэксперты, каждый там в этой теме там собаку съел. Естественно, у многих английский очень, либо вообще свободный, либо хороший. Многие работали в международных организациях, аудиторских. Соответственно, они понимают вот эту глобальную там тенденцию. Они понимают стратегическое управление городами, странами, потому что они готовили подобные программы для городов, стран и не только в Казахстане. И вот эта группа как раз сейчас уже вот по всем направлениям, как я сказал, там транспорт, инклюзия и так далее, каждое в своем направлении помогает, как вот второе крыло там у Акимата. То есть первое крыло — это управление, на них висит очень много операционки. Вот эти все дурацкие госзакупки, я когда чуть-чуть приблизился, посмотрел, такой-то ужас. Кто мог такое придумать вообще, систему, которая убивает вообще все?
Она вся из надстроек, да.
Даже не в этом дело, понимаешь? Вот мы общались, когда в Дубае, они когда себя создавали, нанимали только самых лучших. Никаких критериев цены там даже не обсуждалось. Только самые лучшие. Узбекистан нанимает только самых лучших, поэтому смотри, какие у них предприятия. А мы по критерию самой низкой цены идем.
Или лояльных.
Нет.
Вот если говорить о госслужбе, я имею в виду.
Вот когда закупки, когда мы закупаем что-то, мы покупаем самый дешевый асфальт, самый дешевый бордюр, самое дешевое дерево. Это же ужас. Как можно было такую систему так себя не уважать, чтобы такую систему создать? Цена не является критерием вообще. Это лишь просто мерило, сколько ты денег должен потратить. Критерием может являться только качество. А у нас его нет. И ты вот сидишь вот так, поэтому у нас там эти десятки тысяч компаний-тендерщиков. Угу. Я в ужасе, как вообще в Акимате еще кто-то работает?
Это большой если вопрос, честно. Да. Я сталкивался тоже, у меня он всегда возникал. Но я почему спрашиваю о твоем взаимодействии сейчас вот с городом?
Вот мы как консультанты, как второе крыло.
Да.
То есть там огромный объем операционки. Нужно знать законодательство, чтобы вот эти все процедуры соблюдать. Естественно, люди все там, ну, им тяжело. Я вот с ними поработал, я прям каждому вот так руку двумя руками жму. Потому что, сори, там, я знаю, что зарплаты там очень маленькие. Прям очень маленькие. А ты должен знать язык, два хотя бы, лучше три. Ты должен знать законодательство, у тебя должно быть хорошее образование, опыт коммуникационный, потому что как ты там с населением еще работаешь, да, мы же увидим, так у нас население-то не очень бережно относится, когда начинает там мочить.
Да.
И вот за это платят так, как будто ты дворник.
Угу.
Понимаешь? А еще человек управляет миллиардами, он же распределяет эти деньги. И я вот прям тем ребятам, кого я знаю, кто хорошо работает, я вот им прям двумя руками руку жму и благодарен, что они вообще работают.
Угу.
А мы, с другой стороны, да, мы консультанты, которые смотрят международный опыт, проекты просматривают, насколько они эффективны, неэффективны, там, с точки зрения воздуха, правила, какие лучше всего нужно внедрять и так далее. Работаем с международными консультантами, с ними отрабатываем, которые привлекаются.
Вообще администрация заинтересована, открыта, она прислушивается или, опять же, это просто потому что...
Что такое прислушивается?
Ну, вот вы консультируете, говорите. Вот в этих моментах у нас... А, вот здесь у нас пробел, вот здесь пробел, вот здесь... Его можно исправить вот так, вот так и вот так.
Нет, конечно, мы...
Шаги принимаются какие-то конкретные?
Ну, а зачем бы нас держали? Конечно.
Хотят работать?
Не, ну вот недавно, я думаю, что уже, наверное, можно говорить, недавно прокурор новый города Алматы собрал вот как раз представителей Акимата, представителей различных служб и активистов. И как раз по теме воздуха. И вот как раз там было немножко приоткрыто уже, как это называется, опахало, да, там, или покрывало той работы, которая проводилась. Потому что было проанализировано вообще все, что связано с воздухом. Ну, все же проблемы-то понятны. Их уже до нас там 10 тысяч раз обсосали. Да. Но проблема везде одна и та же. А, та же, как с закупками. Для того, чтобы якобы там развивать бизнес и так далее, правила сделали такими, что любой дурак может там станцию технического осмотра открыть, даже если туда машина не сможет заехать.
Ну вот мы перешли к вопросу воздуха, да, что одна из основных причин загрязнений – это автомобили, выхлопы.
Слушай, ну на самом деле-то таких вот прям полноценных исследований не проводилось. Есть понимание, ощущение, что автомобили все-таки большую долю занимают.
Угу.
Почему?
Но не большую?
Ну, я думаю, больше.
Больше думаешь?
Почему? Вот смотри, у нас своих 600 тысяч автомобилей. У нас 400 тысяч заезжает каждый день автомобилей. Раньше было 250, сейчас уже 400 обновили данные. То есть у нас же есть там камеры и так далее, поэтому более-менее можем посчитать справедливо.
Mm-hmm.
То есть миллион автомобилей находится в Алматы. Понятно, свои 600 тысяч не все перемещаются, потому что около 2-3 автомобиля. Но те, которые въезжают, 400 тысяч, они въезжают для того, чтобы перемещаться. И понятное дело, тут даже не надо статистику вести, что въезжают менее качественные автомобили, потому что там люди беднее, тут ни к ним претензий нет.
Да, да, да. Это...
Они просто там, Алматинская область, понятно, дальше, там экономика другая, у них нет денег покупать себе новые машины, никаких к ним претензий нет, претензия только одна, почему мы этим дышим.
Угу.
И там первое, это, конечно, топливо, оно ужасное бывает. То есть вот крупные сети, они еще выдерживают, они берут у наших официальных НПЗ-шек, они выдерживают качество. То, которое заявлено Казахстан, оно гораздо ниже, чем европейское, но хотя бы этот стандарт выдерживается. Но есть вот эти частные АЗС-ки, которые по окраине города, за городом.
На там, трассах там, да.
Там есть вот куча сейчас частных НПЗ, которые гонят бензин, всякие присадки, и там полный кошмар.
Угу.
И всем этим мы дышим.
Да.
Второе, ты знаешь, да, катализаторы срезают.
Да.
То есть это вот прибор, в котором там драгметаллы, и он через себя пропуская, он вылавливает, они оседают, эти частицы вредные. Их срезают, ставят обманку, чтобы даже незаметно было, потому что автомобиль кричать начнет современный, если у него пропал катализатор. Его продают от 100 тысяч до 500 тысяч можно доходить. Естественно, за такой куш многие будут срезать. И у меня друг, на него 350 автомобилей в автопарке. Он говорит, мы дернулись проверять, уже 60% срезано. Все это делают очень легко, на СТОшках ты даже не знаешь об этом. Когда тебе масло меняют или еще что-то. Вот это вторая проблема такая. То есть станции технического осмотра, мы знаем, долгое время по WhatsApp работали и продолжают, в общем-то, существовать те, которые даже туда машина не может заехать. Показывали фото. Она даже на треть не может заехать, а вся работа проведена. Ты еще год можешь кататься.
Настолько коррумпированный рынок.
Ну, да. По факту, да.
И тоже не зарегулированный.
И все это было под красивым лозунгом развития предпринимательства.
Угу.
У нас вообще под лозунгом развития предпринимательства все страшные вещи происходили всегда. Поэтому у нас во всякую бормотуху еда складывается и завозится в страну. Производится, что попало. У меня вот знакомые в одном университете работают, у них есть оборудование. Говорят, мы так в частном порядке молочку попроверяли. Ну, ужас, там превышение пальмового масла. И то этого там не контролируют, не перепроверяют. То есть под лозунгом развития предпринимательства очень много проблем происходит.
Просто ящик Пандоры открыли.
Да. Вот. Это вот та часть, которая касается автомобиля основная. То есть если мы станции технического осмотра начнут работать по стандартам, будут выщелкивать за пару лет все автомобили, либо дооснастятся там фильтрами, как это в Европе в свое время было еще, либо просто придется в утиль сдавать, новую покупать. Понятно, что не все могут себе позволить, но фильтр хотя бы за $300-400 можно поставить. То есть Европа в это проходила там, в 70-х, 80-х годах, когда тоже машины были все по 30-40 лет, коптили. Ну, надо выбирать. Либо мы все помрем, да, либо тебе чуть-чуть денег надо потратить.
Да, я думаю, что мы все сталкивались со страшной картиной, когда ты там выходишь к себе во двор один с ребенком, неважно. Там кто-то стоит просто, вот просто он стоит и дымит, и у него ужасное просто...
Хотя это запрещено законом.
Это запрещено, это вот такая
зона, где ты не можешь отреагировать.
Ты не можешь
отреагировать, как житель.
Нет, ты можешь отреагировать, но этот человек скажет, сейчас уеду.
Ты не можешь сфотографировать, вызвать полицию, штраф наложить.
Да, пока они
приедут. Нет процедуры.
Конечно. Процедуры. Опять же, да, не установлены протоколы у нас, их нет.
Вот.
А там прям, знаешь, раковые опухоли из этого автомобиля просто на тебя летят, и ты визуально это видишь, пугаешься.
Второе, это, конечно, все, что касается вот, частного сектора. То есть мы прекрасно знаем, что еще не все газу подходят. Хотя в Алма-Ате более-менее.
Да.
Не так много осталось, там это не половина. Но все еще остаются, кто газу не подключен. Даже те, которые подключены, бани топят шинами. И это, конечно, нужно взять под жесткий контроль, потому что это все тянется к нам сюда. Угу. И не только Алма-Ата, а вот ближайшая агломерация, они же от них-то тоже к нам идут. И мы же знаем, когда ты едешь от Алматы до Талгара, дышать нечем. Всю трассу. Это все вот наш взаимный обмен.
Да.
Что-то мы им отдаем эмиссию, что-то они нам присылают. Это тот поток машин, который гоняется туда-сюда, предприниматели, которые работают. То есть вот с этим надо наводить порядок. Ну и, конечно, малый и средний бизнес. То есть промышленных предприятий, как в Темиртау, у нас нет. У нас чуть-чуть есть, осталось там практически единицы, и то их сейчас будут всех убирать из города. А вот всякие там мини-НПЗшки, мини-котельные, там вот у тех ЖК, у которых газ не подведен, и не будет его, они мини-котельные ставят, бани, которые работают в частном порядке и топят тоже, чем попало. Какие-то там небольшие предприятия, шашлычные там и прочее. Это все вот как раз тот вклад, который вообще не оценен пока еще, по большому счету.
Слушай, раньше, когда...
Его сложно оценивать, потому что они же могут топливо менять. А по идее, вот у первого класса опасности, типа ТЭЦ и там крупные предприятия, у них уже давно есть обязательство, что они должны ставить автоматические системы мониторинга воздуха на трубе, который в онлайне каждую секунду выдает в центр, чего там оттуда выдается, и штраф. Дын-дын-дын. И, по идее, такие автоматические системы мониторинга должны стоять у всех.
Ты знаешь, мне кажется, тут еще проблема со штрафами, потому что очень ощущение, что для предприятий иногда эти штрафы гораздо легче заплатить и делать это неоднократно, нежели модернизировать даже вот тот же наш ТЭЦ. Сколько раз они выплачивали штрафы за превышение норм?
Это то же самое, как вот, например, с пунктом ИГАИ раньше было, да? Он подъезжает, ему проще штраф оплатить, чем что-то сделать. Появились там камеры, они автоматически фиксировали. Сначала появился бизнес «удалю из базы штрафы». Но так как там частная компания, оператор, естественно, ей невыгодно, потому что тогда она денег не получит. И она эту систему потопила. Значит, вот возникает вопрос, что в каждом направлении должен быть выгодоприобретатель, и не государство. Государство, у него нет, сотрудника, у него нет выгоды полностью весь процесс, такой прямой, моей личной, персональной. Соответственно, нужно передавать, в частные операторские руки. Ну, мы же видим, да, с камерами это работает. С водой то же самое, значит, должно быть, наверное. С зеленкой то же самое должно быть, наверное. Ну, то есть, а как еще по-другому навести порядок? Кто-то должен заинтересован быть копеечкой, инвестор, причем, который вложил много денег, ему еще их надо вернуть в виде кредитов. То есть, должна быть какая-то серьезная основа сотрудничества государства и частного партнера какого-то, или многих частных партнеров.
Да.
Я пока не знаю, чем, как еще можно обуздать.
Но мы же параллельно еще сейчас сталкиваемся, по крайней мере, в крупных городах, в Алматы, в Астане, с тем, что город быстро разрастается, мы очень много строим. Мы больше производим мусора, мы больше потребляем воды, электроэнергии.
Мы еще богатый город, поэтому да. производим еще больше, чем все остальные.
Да, да, нам нужно больше отопления, там, теплоэнергии и так далее. Вот и в этом вообще секторе строительства тоже мы постоянно слышим какие-то бесконечные скандалы, что здесь срезали угол, там срезали, здесь построили огромный человеник, там, где... Сети просто не позволяют такое построить. Непонятно, как туда подъезжать, выезжать. Да? Что будет там с мусором?
Ну вот мы видим же, сошел склон. И
да.
Наш депутат Жексенбек, он же прям разложил, да, что сначала там было решение построить гараж, потом поменяли на садоводческое, потом поменяли на ЖС, потом еще на что-то. И вот, пожалуйста, там понастроили. Хотя там все время давалась рекомендация, что там нельзя ничего строить капитального. Накрыло, семья погибла. В том доме, который нельзя было строить. И я недавно вот видел новость, я даже удивился, я же немножко при акимате вроде как, но я даже не знал, что вышло постановление о сносе 21 ЖК.
Вот там, я это читал.
На прилавках. Да. Я думаю, это же, ну понятно, что эти ЖК же не бедные люди. Это же с кем-то нужно прямо в конфликт вступить.
Конфронтация, да, серьезная.
Там в то время при Байбеке там, или Сагентаеве получить право построить ЖК, это нужно быть очень... непростым человеком. То есть это, говорит, это намек тоже, да? Намек, что все-таки что-то должно меняться в лучшую сторону. Да? Потому что прилавки наши, это же вот этот ветер Самал, который город же дышит в день два раза. То есть сначала воздух спускается, очищает, потом он и остужает воздух. Ой, нет, спускается, очищает воздух, потом возвращается на горы, остужается. И вот это вот движение, оно всегда было, это еще исследовалось. У меня просто мама, она архитектор. И это все изучалось как наука. При Кунаеве, почему вот так был распределен воздух, город, почему так строились дороги, потому что знали, как роза ветров работает. Там все это научно было очень обосновано. Потом, естественно, там, ради там, алчных интересов срочно-срочно надо что-то менять. Но вот я вижу сейчас вот первый положительный, да, момент. Во-первых, в этой новости я читаю, что всего два разрешения за два года было выдано на строительство. То есть сейчас строятся только те, кто получили раньше и без нарушений строят. Ну, нельзя же просто взять у инвестора отобрать, потому что это хочется. И при этом сносят 21 ЖК, которые с нарушениями. И продолжают вносить в список черные ЖК, которые строятся с нарушением. Которые еще не начали строиться, но уже деньги собирают. Мы же видим эти новости. То есть это намек на то, что мы под контроль эту ситуацию хотим взять как город. Для меня это очень хорошо, как для алматинца.
Ну, хоть что-то воодушевляющее, как будто есть, да, свет в конце туннеля. Просто у нас есть Министерство экологии, и у нас министры, такое ощущение, что вот очень часто меняются.
Вообще Министерство экологии — это такое место, где очень много всего происходит.
Где нет ничего зеленого. Где трава не растет, как по-казахски говорят.
Да нет, просто мне кажется, что какая-то преемственность должна быть.
Но это повсеместно. Это
вот сейчас вот новый министр, он прям, мне сказали, он прям лесник профессиональный. Это очень хорошо, потому что лес — это место, которое нельзя внедряться. Туда нельзя приходить, посадки свои делать. Он живет по своим законам, там биоразнообразие свое. И сейчас есть понятие «городской лес» в мире продвигают. Не зеленые насаждения, а именно городской лес, что там есть деревья, кустарники, птички, пчелки, и все это должно жить в гармонии, и человек должен как можно меньше свое воздействие оказывать. Почему? Вот я смотрел за рубежом, там на остановках сверху делают зеленые крыши, из зелени прямо. Да? То есть это что дает? Во-первых, вот эта металлическая крыша, она же нагревается, она нагревает город, а так она перестает нагреваться, потому что там сверху зеленая, и плюс больше кислорода, и внешне, когда ты выглядываешь из окна, ты видишь не голые там дорожки и так далее. Ты видишь, что-то зелененькое, птички летают. И это успокаивает тебя внутренне. Потому что это очень важно, как человек себя чувствует в городе. В Алма-Ате многие чувствуют себя плохо, потому что зелени стало мало, воздух плохой, очень много шума.
Опять все заставлено машинами.
Все заставлено. Вот эти вот, которые доставщики еды, на вот этих вот переделках, да, старых ездят, да, ужасно.
По тротуарам.
Постоянно аварии, шумно очень. Ну, то есть вот это все, это то, что надо из города изживать. Поэтому я очень рад, что вот ребята, которые, вот другой проектный офис, который там занимаются транспортом, прям много работы, и постоянно вижу их отчеты, там, как они публично что-то рассказывают, именно на общественный транспорт. Угу. Не должно быть приоритета на личный транспорт. Мы вот видим это в России произошло, в Москве, мы видим это там за рубежом давно делается, то есть все пересаживаются на общественный транспорт, и он должен быть настолько комфортным всем, чтобы любой человек, в первую очередь чиновник, перемещался на общественный транспорт, не только там люди, у которых денег нет. Угу. Я уже 5 лет вот на общественном транспорте, я прям кайфую, но при том, что я в центре живу.
Да, да, да. Это очень важная оговорка.
И потому что я в центре живу. То есть мне не надо ехать в час пик там домой или назад на работу. При этом днем офигенный общественный транспорт. Он полупустой весь, да, ходит. Там. Ты на нем перемещаешься по встречам. Я все время друзьям говорю, ну вы ладно, живете далеко, вы доедете, машину оставьте, по встречам перемещайтесь на общественном транспорте.
Или метро.
Да. Или метро, чтобы хотя бы хоть как-то снизить тот вред, который вы несете, когда приезжаете на машине. Ну днем нормальный у нас общественный транспорт. В основном все встречи по центру города. Редко же.
И это же настолько снижает твой уровень стресса. То есть, когда ты, да, не сидишь в пробке, не дышишь выхлопами, не думаешь о парковке и
так
далее.
Я заметил, я стал счастливее. Mm. Потому что вот это вот нет, постоянно там подрезают, он же возит ужасно, там подрезают, тебе там что-то нужно, запаркуешься, все равно 5 кварталов идешь пешком. Да? Mm-hmm. Я чувствую, что я стал прям спокойней за 5 лет.
Это круто.
Прям спокойнее, потому что в общественном транспорте чаще всего есть место. Я сажусь с ноутбуком, работаю, пока еду. В машине же я не могу работать. Я по дороге, пока эти там 20 минут еду, я что-нибудь еще сделать успеваю. Угу. Это очень круто. Чем я вот в пробке стою еще, не знаю, куда ее запарковать. И нервничаю всю дорогу. Угу.
Так вот, возвращаясь к министру. Да. У нас новый министр, который вроде бы в теме. Да? То есть...
Не, ну как вроде бы. Я сам лично еще не встречался, но мне прямо его представили как человека очень... хорошо понимающего вот именно тему зеленки, да, там лес, биоразнообразие, он там профи. Угу. И это очень хорошо, потому что именно вот эта вот гармония с природой, она должна проникать как красная нитка во все, в экологии и дальше уходить. Потому что пока мы не защищаем природу, это все фейк, это не экология. Просто поставить больше ветряков или там больше мусороперерабатывающих заводов для экологии — это ноль.
То есть это борьба с последствиями,
конечно,
уже,
конечно,
только.
Да. Надо уменьшать потребление. Нужно меньше делать там ТРЦ, заводы там, и так далее. Больше что-то такого гармоничного. Может быть, где-то под землю уходить. Чтобы не над землей, а под землей происходило. Как это, например, в том же Сеуле, там, в том же Японии. Там же под землей очень много, там целая инфраструктура.
Я не знал этого.
У нас этого нет. Вот у меня мама как раз как архитектор, она... очень много и глубоко занимается именно подземными пространствами. Угу. И как они развиваются, потому что человек там, переезжая с метро на метро, ну ладно, у нас сейчас город, но он растет. Мы сейчас еще поглотим, скорее всего, со временем. И человек, перемещаясь, он там под землей и в парикмахерскую сходил, и зубы полечил, и до работы доехал. То есть ему не нужно выходить и искать, где им это сделать. Он доехал до работы, а по дороге еще решил 5 дел. То есть подземные пространства — это целый Клондайк. Угу. В Алма-Ате его сложно развивать, потому, да, что у нас, да, есть подземные воды, там, землетрясения и так далее.
Предгорье, да.
Но, тем не менее, что-то уже можно. Ну, нитка метро же у нас уже есть.
Да, она, да.
Она уже решает часть проблем. Угу.
Хочу чуть-чуть отмотать назад и вернуться и спросить тебя по поводу... Вот, просто у меня несколько... Когда? Год назад, может быть, 1.5 года назад у меня было интервью, я говорил с человеком, который занимается сельским хозяйством, и для него самым большим таким опасением, страхом был вопрос воды. Ну, то есть, что нас ожидает такое время, когда воды в Казахстане будет недостаточно. Не только для сельского хозяйства, а в целом вообще. Потому что ощущение, что вот мир идет именно в эту сторону. Сейчас вот очень крутое было заявление или призыв президента к тому, что нужно с этим что-то делать, что мы просто так льем воду. Вообще на нужды, где такая вода не нужна, чистую проточную воду используем для того, чтобы...
Или поливаем Или хлорированной водой. Зачем?
Да я тебя узнал, этого я не знал, что хлорированной водой мы поливаем.
Нет, ну
да.
Поливают что, вот
из крана,
водопровода
да,
же?
Да, да, да.
Зачем растению хлорированная вода?
Сейчас предлагают тарифы новые, как это правильно называется?
Дифференцированный тариф.
Мне кажется, это очень крутая идея.
Это самое правильное, потому что когда возникала идея просто поднять, это бы коснулось тех, у кого с финансовым положением хуже. А тут ты можешь оптимально использовать воду, и тогда ты не платишь много. А если у тебя там, например, очень много у нас, домов, да, забыл как, особняков, вот, которые по факту становятся гостиницами, домами приемов и так далее. И там вода льет, там потребление просто нереальное. А платят они так же, по той же ставке, как вот там семья многодетная, которая вот там пытается как-то выживать. А он бизнес делает, но он не зарегистрирован как бизнес. И это очень правильная история. Чтобы он платил в 5 раз дороже, в 10 раз дороже, чтобы он учился, чтобы он ставил системы, которые будут собирать воду, ее, может быть, чистить, или пусть собирает дождевую воду. Вот у меня друг построил офис энергоэффективный полностью. Они собирают дождевую воду, в туалете используют ее.
Ого.
И таких решений в мире их миллион. И они у нас не приживаются только из-за того, что у нас тарифы дешевые.
А зачем заморачиваться?
Нет, не зачем, не окупается никогда. Бизнес думает о выгоде. Если у бизнеса не подтолкнуть его к тому, что либо ты платишь больше, либо ты вводишь инновацию и начинаешь платить меньше, то единицы только будут это. Вот мой друг поставил, просто потому что он ответственный. Или там другой
автомобиль. Для него это ценность, да.
Он для себя это сделал.
Да, да.
Комплексно. Все у него там, весь дом энергоэффективный, офис 6-этажный. А другие даже не парятся. И вот других 90% придется толкать правилами, толкать тарифами. Другого пути не будет. И это очень классная история, когда именно дифференцированный тариф, чтобы люди, которые не могут себе позволить, просто пусть меньше тратят воды. Вот я, например, наверное, вот в эту войду, для которых тариф не изменится.
Первую категорию.
Потому что я чищу зубы, выключаю воду. Я мылюсь в душе, я выключаю воду. Бреюсь, выключаю воду. То есть мы максимально оптимизируем в семье. И я что-то думаю, надо проверить, а сколько мы кубов. Ну, по-моему, там даже и половины нет минимального тарифа.
Оф, нам всем нужно этому поучиться у вас.
Ну, это ты делаешь, потому что ты становишься экологистом, а сейчас другие начнут делать просто потому, что их заставлять будут. И это тоже хорошо.
Ну, да. Кто-то по любви, а кто-то по закону.
Мы же правила дорожного движения соблюдаем на дорогах. Почему? Не потому, что мы такие все умные, а потому, что штраф придет.
Это правда, да. Хочу, во-первых, сказать большое спасибо за эту беседу, Евгений, но я не могу в завершение тебя не спросить, какие три вещи вот для тебя очень важно, чтобы изменились сейчас, для того, чтобы мы в ближайшее время, не через 50 лет, не через три поколения, а в ближайшее время все-таки встали на вот этот правильный экологичный путь. Что нужно нам? Три основные вещи.
Есть один вопрос, который можно себе задавать, и он самый экологичный из всех вопросов. Там есть что, где, когда, вот вопрос зачем. Это самый экологичный вопрос из всех. Когда ты что-то покупаешь, когда ты что-то делаешь, задавать себе каждый раз вопрос зачем. Зачем мне эта новая косметичка, зачем мне новые духи, зачем мне новая шмотка, зачем я поеду на машине, а не на общественном транспорте, зачем я забыл пакеты с собой, я взял опять пакеты в магазине. То есть вопрос зачем, он самый экологичный. И вот если люди начнут его чаще себе задавать, и это прям решит море вопросов. И компании тоже. Потому что мы всегда говорили, экологично — это экономично. То есть ты говоришь, а зачем я покупаю ручки каждый год в канцтоварах себе в компанию, а не стержень? Ручка-то может работать и дальше. Зачем я выбрасываю ручку целиком? Понимаешь? Сейчас вот уже я видел, можно чинить лампочки. То есть вот эта вся лампочка, она просто сосуд, а там внутри маленькая пипка, которая светит. И ее можно менять. Зачем я не подумал, что можно лампочку заменить? А в компании же жгется очень много. Да. То есть вот вопрос зачем, он самый экологичный. Если нам удастся каждому себе этот вопрос чаще задавать, я уверен, что у нас экология очень сильно изменится. В стране, в доме, в квартире, в семье, неважно. Второе, это моя личная там хотелка, боль, там, не знаю, как угодно можно назвать. Я очень хочу найти финансирование, чтобы запустить программу «Зеленая школа» на все 7 тысяч школ Казахстана.
Масштабировать на страну?
Да, потому что у нас есть русскоязычные, казахоязычные, англоязычные тренера. У нас есть программа, мы ее протестировали, у нас там Все мы знаем, все понимаем, как надо сделать. Нужно просто финансирование, чтобы масштабировать. Потому что если мы за 10 лет непрерывной работы, не каждый раз госзакупки, каждый год или еще что-нибудь, а вот непрерывные работы, внедрение, если мы это будем делать, через 10 лет, я уверен, у нас изменится вообще все. Угу. Новые придут люди, которые станут потребительской аудиторией. И они будут говорить, я вот это молоко не куплю, оно в плохой упаковке. Я вот этот вот товар не возьму, он там неправильно разливается.
Ну да, пока у нас даже таких категорий нет, и знаний таких нет. К сожалению,
это надо воспитывать части, комплексно. Да. И не так, да. что лекции читать.
Да.
Оно должно проникнуть везде. В математику, в литературу, в географию, в историю. Оно должно быть маленькими крупинками разбросано, как хлебные крошки. И плюс вот эта вот большая система
мероприятий. Везде должны быть пасхалки.
Да, да, пасхалки. Потому что никто не любит, когда тебя учат.
Да.
Всем нравится находить. И так, вон как. И потом всем рассказывать, как свое знание. Всем очень нравится быть умными. И это классно. И этим надо пользоваться. Вот эти два вопроса, на самом деле, если мы их решим, если мы сможем это продвинуть, это фактически там 80% всех побед. И третье, конечно, третье. Я бы очень хотел, чтобы, не знаю, может быть, появилось какое-то отдельное агентство под эгидой президента, может быть, еще что-то, которое будет комплексно решать вопросы отходов. Потому что, как я уже сказал, это и Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Министерство образования, Министерство торговли, Министерство экологии. Это ни одно министерство в одиночку не может сделать. Это нужен кто-то, кто будет объединять всех вместе и распределять, кто какой блок должен решать. Иначе у нас так и будет лебедь, рак и щука, но никто не отвечает, кто какой-то кусочек.
Как вариант.
Ну, как вариант. Это может быть частная компания. Угу. То есть у нас же есть федеральная резервная система в Америке. Это частная компания, которая все доллары печатает. И как-то работает. Весь мир пользуется этими долларами. Это частная организация.
И Пешечка там сидит.
И Пешечка сидит. Ну, уж экологию-то можно было бы решать усилиями частной компании, которая имеет мандат и которая работает со всеми министерствами, которую слушают и которая имеет влияние адм-ресурс, в том числе на каждого акима.
Угу.
Потому что, вот как один пример завершающий, почему у нас существует проблема с отходами? Потому что это огромный бизнес многих акимов всегда. Потому что все вот эти вот свалки, несанкционированные в регионах, на них выделялись деньги, которые тратились по направлению чрезвычайной ситуации, то есть без закупок. Ты мог тратить как хотел. Это триллионы. Соответственно, свалки нужны выгодны были кому-то всю дорогу. Чем их будет больше, тем больше будет выделяться трансфера из бюджета.
Вау. Ну вот таким панчем завершать интервью.
Ну, это все знают. Ни для кого это не секрет. Все это знают. Мы с министром обсуждали, она говорит, это вообще ужас. Все это знают. И таких проблем, таких вот, особенно через чрезвычайные ситуации проводилось много чего. Поэтому надо сделать так, чтобы поменялось, чтобы KPI изменился. И не KPI, сколько там собрали мусора, сколько его переработали, а KPI, сколько не произведено мусора, чтобы иерархии соответствовать управлению отходами. Вот это должен быть KPI, что мусор перестал появляться вообще. И тогда тебе медаль, ты молодец. А если у тебя горит дом, значит, этого пожарника надо в тюрьму посадить, значит, он не проверял, а не медаль ему за то, что он потушил. Если у тебя мусор образовался, ай-яй-яй. А вот если он не производится, то есть, как мы говорим, не бороться с последствиями, а у нас все время, если там пожара не происходит, он получает 150 тысяч как пожарник. Да? А если он потушил, ему квартиру новую. То есть мы стимулируем, чтобы проблема состоялась.
Ох. Да, да.
Это огромная психологическая проблема, потому что у нас очень часто стимулируется тому, кто решил проблему. Не тому, кто сделал так, чтобы проблема не состоялась.
Не возникла. Да.
Поэтому я все время говорю, ребята, вы неправильно делаете. Если у вас нет пожаров, нет утечек газа, вы должны ему давать квартиру за это. А вы ему ничего не даете, потому что проблемы же нет, что о нем вспоминать. И вот это наша проблема нашей страны. Это во всех отраслях такая же проблема.
Это вот
мы сейчас интервью ведем, там горит барахолка опять.
Да, да, я ехал, увидел, испугался тоже.
Кто виноват?
Из окна просто выглянул, думаю, такое чистое небо было несколько минут назад. Удивительно просто и печально. Спасибо, Евгений, огромное. Я думаю, что сегодня очень прозвучало много мыслей для кого-то новых, для кого-то, наверное, таких, которые подтолкнут к действиям и, может быть, к изучению дальнейшему того, как каждый из нас может участвовать в этом процессе, вот, чтобы мы становились экологичнее. Я надеюсь, что это не последний наш разговор. И очень надеюсь, что вам он понравился. Если есть какие-то вопросы, задавайте, вы можете писать в комментариях. Возможно, мы его продолжим, и тогда и ваши вопросы тоже зададим. Подписывайтесь на Евгения, задавайте ему вопросы в Фейсбуке, в Инстаграме, хотя в Инстаграме не очень активны, но все равно.
Больше в Фейсбуке.
Да, больше
в Фейсбуке. Я в старенький
уже. Да, но очень активны. Спасибо тебе огромное за это. Большое, большое спасибо, да. Я Тимур Булметов, я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь, расскажите, что понравилось, или, может быть, вот изменило ваше мышление, взорвало вот вас сегодня в нашем разговоре. Поставьте лайк, расскажите, поделитесь тем, кому это будет полезным, и увидимся скоро. Пока!